Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и Борис Байкер уже пишет: добрый вечер всем тем, кто не расплавился. И вам, Борис, тоже добрый вечер. Ну а расплавиться мы не расплавимся, конечно. Главное, что дышать пока есть чем, в том смысле, что ничего не дымится, как было в 2010 году, а значит, выживем и не такое переживали. День сегодня насыщенный на юридические темы. Здесь и восстание Загалунова, здесь и освобождение Аюба Титиева, здесь и приговор Гайзеру, и приговор Захарченко, и плюс ко всему еще публикация концепции нового кодекса об административных правонарушениях. То есть здесь юристам будет о чем рассказать, будет о чем поведать, но, естественно, будет о чем поспорить, поскольку два юриста, три мнения – это такая традиция. Ну, я просто на всякий случай напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Если позволите, начну с Аюба Титиева. Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева, которого осудили на 4 года колонии поселения за хранение наркотиков, та самая 228-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая фигурирует и в деле Ивана Голунова. Его приговорили, напомню, в марте. Получается, что в колонии он провел, ну, сколько здесь, конец марта, апрель, май, ну и начало июня. Все. И после этого Аюба Титиева отпускают. И сейчас много рассуждений можно встретить и на страницах различных изданий, и в социальных сетях о том, что нужно что-то делать с 228-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, потому что она как-то криво работает в Российской Федерации. Как-то у нас не задается с вот этими 282, 228, теми статьями, которые у нас больше всего споров вызывают. Слушайте, у меня сейчас сразу предложение и к юридическому сообществу, и просто к слушателям, к обывателям. Вот что здесь можно делать с 228-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации? Что значит пересмотреть отношения? Как это должно выглядеть? Здесь масса вопросов возникает, в том числе и к правоохранителям. И мы наверняка вот с этой стороны тоже посмотрим. Но концептуально здесь как-то все нужно изменить. Как, не очень понятно. И что Голунов, что Аюб Титиев, они в понимании общественности не очень укладываются в рамки того самого наркобарыги, которыми нам пытаются их представить. Ну, в смысле, это не совпадает с тем образом, который рисуется. Здесь не какие-то там злодеи, а люди, которые, ну, вот здесь рядом с нами, и вдруг их обвиняют вот по такой тяжкой статье. Мы все как будто бы за то, чтобы бороться с наркотиками. Но потом начинают, возникают неизбежно какие-то сомнения, а так ли мы боремся? А как бороться-то? 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по-моему, довольно просто, и даже кто-то про это уже писал, что нужно декриминализовать хранение. Когда подкидывают что-то, это, как правило, насколько я понимаю, потом возбуждается по хранению. А если у потенциального наркодилера есть сбыт, тогда за это надо, наоборот, наказание ужесточать.
А до какого объема за хранение? Ну, например, человек хранит 10 килограммов какого-нибудь наркотика.
Не знаю, я не специалист, единственный наркотик – алкоголь, который я использую. Вот, просто мысль в том, что если они доказывают торговлю, нужно человека сажать надолго. Потому что, как правило, насколько я понимаю, торговля доказывается, ну, точно. То есть там меченые деньги, еще что-то, какие-то операции проведены, и явно совершенно человек негодяй. Пусть сидит долго. А если это хранение, то есть очень высокая вероятность, что ради статистики доблестные наши сотрудники подсунут, подкинут, подложат в рюкзак или куда-нибудь, и невинный человек улетит.
Спасибо, принимается. Ну, так спорно довольно. Поясню, почему. Ну, потому что это нужно всякий раз ловить за руку, а когда у человека находят какие-то большие объемы, то он как будто бы и ни при чем, или небольшие объемы. А если объемы увеличивать, как дозволенного на хранение, то в каком масштабе? Тоже здесь масса уточнений. Какой образ у наркобарыги, спрашивает Анна? Ну, мы всегда представляем его каким-нибудь злодеем. Ну, то есть, там, золотые фиксы, там, что-то такое, непременно звезды наколотые везде. И вот он такой весь совращает подрастающее поколение, и с ним непременно нужно бороться. А здесь как-то не очень укладывается. Ну, примерно так это выглядит в глазах обывателя. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Знаете, я вот хотел уточнить, у нас же ведь две статьи 228. У нас есть просто статья 228, просто, да, там небольшие срока, все, в общем, достаточно вменяемо. И есть 228, статья в Уголовном кодексе, точка 1. Так вот, по вот этой статье 228.1, там вот какие-то вот абсолютно запредельные сроки.
10-20 просто... лет, вот такие, да.
Да-да-да, там просто по первой части у меня, ну, знакомый попался, там у него... был размер меньше меньшего, как они сформулировали. И вот он на 4 года был осужден по вот этой вот статье.
Как Аюб Титиев, да. Но только Титиев по части 2 статьи 228, это хранение наркотиков в крупном размере. 4 года, да.
Ну вот, да, вот у нас вот так почему-то у нас Уголовный кодекс организован, что у нас целых 2 статьи, я, честно говоря, не могу этому... объяснение, и та, и другая действует, но, естественно, наши сотрудники следственных органов используют ту статью, потому что там, как бы, ну, без проигрыша, там, я не знаю, у них даже, знаете, там как получается, что у распространения, получается, грубо говоря, если у человека из кармана сыпалось что-то, да, там, не обязательно, вот сейчас человек говорил, там, можно распространение, деньги, там, да, там по этой статье получается так, что если у тебя просто из кармана что-то высыпалось, то ты уже как бы распространял.
Проехался на троллейбусе, перевозка.
Да-да-да, то есть ты не распространял, это не значит ты продавал. Ну, просто вот рассыпалось где-то, я не знаю, где-то там вот в двух местах лежало, значит, ты уже распространил в этом месте и в этом.
Смотрите, мы пытаемся всячески формализовать, ну, то есть сделать такой подход, который можно было бы прописать. Но всякий раз сталкиваемся с тем, что прописать все практически невозможно. Поэтому сейчас опять к этой теме возвращаемся и пытаемся понять, а как это делать все? На усмотрение судьи, опираясь на здравый смысл, или все-таки формализовать, но несколько иначе это все формализовать, чем формализовано сейчас?
Ну, послушайте, я думаю, здесь нужно подход менять в принципе, потому что вот мне знакомый рассказывал, что сейчас у нас, понимаете, по сути, наркоманов обычных, их не лечат, да, а просто сажают в тюрьму. И сейчас получилось, что когда-то в тюрьмах было наркоманов немного, и они считались каким-то там вторым сортом, да, то сейчас уже говорят, что совсем наоборот ситуация обстоит, что у нас... чуть ли не половина людей, которые сейчас сидят в тюрьме, это наркоманы, и уже как бы и отношение другое у них, и у них своя там какая-то уже история, да, вот. Ну и чего это такое? Естественно, те, кто торгуют, имеют возможности, да, множество как-то, и в итоге получается, что у нас сидят просто наркоманы. Мы и с этим не боремся.
А если и боремся, то как-то криво у нас это выходит. А, спасибо, спасибо. Здесь абсолютно справедливо. 911 пишет. Голосовалка. Этот случай потребует пересмотра 228 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации? Да или нет? Ну, вот примерно такой же вопрос я и хотел задать. Ну, то есть, вот то, что произошло с... ну, последние громкие истории с Иваном Голуновым, с Аюбом Титиевым. Вы полагаете, это повод, да, для того, чтобы пересмотреть вообще отношение к борьбе с наркотиками в Российской Федерации? Возможно, пересмотр 228 статьи Уголовного кодекса? Да, 134-21-35. Нет. Нужно продолжать жестокую борьбу, просто как навести порядок среди правоохранителей, ну и не более того, ну не знаю, чтобы они как-то действовали строго по регламенту. Да, это повод пересмотреть 228-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, 134-21-35. Нет, Это не повод. 134-21-36. Наше голосование началось, ну и комментарии сейчас по ним пройдусь. Менять можно только великой чисткой силовой системы. Накипи очень много, это пишет Тома Торквемада, больше, чем рабочего материала. Но такой госбизнес мощный, тяжело развалить. Нужна не только политическая воля. Охранение, да, надо декриминализовать. Нет, торговля не доказывается четко. Как сказано ранее, достаточно, чтобы вы разменяли кому-то купюру. Дальше за вас все скажут понятые. Это пишет Тома Торквемада. Юрий пишет, как бороться? Так работать надо. Я приведу пример жизни. У моего друга разрабатывали знакомого. Так вот, за ним следили 2 недели всего. Засняли десятки часов видео, как он встречался, делал закладки и тому подобное. Брали его непосредственно на закладки с видео, с понятыми. Сразу же сделали все анализы, смывы с рук, ногти, волосы и тому подобное. Причем нельзя отказываться от взять этих анализов. То есть доказуха 100%. А в большинстве случаев действует именно как по Голунову. Находят некий пакетик, показывают фотосудье, судья оформляет, естественно, арест и все. Работать, по сути, не нужно. Надо только пакетик найти. Это уже описывает Юрий. Надо пересматривать у нас как-то отношение к борьбе с наркотиками. Как-то иначе вы все это видите. Это 134-21-35. Нет, ничего не нужно менять. В 228 статье Уголовного кодекса это 134-21-36. Голосование продолжается еще. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
А, ну, на самом деле, тут дело не только в 228 статье ограничивается. У нас, в принципе, все законодательно построено так, чтобы наказывать потребителя. Все эти крупные размеры, и они тоже определены так, чтобы даже потребителя можно определить как человека распространяющего, либо хранящего в крупном размере.
Ну, там чаще всего ловят там, с разницей какой-то мизерной, с тем, чтобы уже можно было привлекать, да.
Да, это второй аспект, то, что у нас так законодательно устроено, что если вы, как говоря, в бочку меда добавите ложку какого-то вещества, это становится уже бочкой
вещества. Да.
Да, и, соответственно, сразу человек уже идет по очень крупному размеру.
Так что делать-то?
Менять законодательство, декриминализовать.
Декриминализовать что?
Хранение.
Хранение.
И соответственно, уже все эти размеры тоже пересматривать. Потому что, насколько мне известно, это... Все составлялось еще, по-моему, в советское время, и как-то не очень корректно.
Составлялось, пересоставлялось, и все это продолжает пересоставляться. Так вот, что значит декриминализовать хранение? Находят у человека 10 килограммов чего бы то ни было.
Ну, вы берете очень крайний случай. А если находят у человека, там, не знаю, 10 грамм?
Так вот, я и спрашиваю, в каком объеме декриминализовать тогда?
Ну, это нужно же, надо смотреть статистику. Статистику. Тот, кто однозначно сбывал, какое количество у него, соответственно, хранилось.
У Аюба Титиева, напомню, нашли 207 граммов.
Ну, тут уже явно такой случай мутный, так сказать.
Ну, вот здесь, видите, получается, здесь явно мутный, а человек получил реальный срок. Правда, вышел по УДО вот сегодня.
Нет, но мы рассматриваем случаи, когда люди хоронят, и это люди-потребители, а Аюб Титиев, они думают, что это потребители.
Есть, да, спасибо. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира. До 30-50 граммов нормально штрафовать, выше сажать. Хотя и это количество несложно подкинуть. Дилемма, пишет Дмитрий. Как-то не так все это работает у нас, но пытаемся разобраться дальше. Еще 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, я думаю, что это все вот... какие-то меры половинчатые. Я сразу говорю, что я сам не употребляю, и вообще я не это самое. Что единственный вариант, это просто регистрация наркоманов. Если ты, так сказать, официальный наркоман, получай в аптеке за копейки. Если у тебя находят, ну, до свидания. Если нет, если... Ну, тогда да, тогда сажать и сильно. Иначе с этим не поборешься, потому что это огромная махина. Этим даже посольства у нас занимаются в Южной Америке, поэтому тут вариантов нет.
Ну, у меня вопрос тут же возникает. Ну, например, речь идет о ребенке. Мы же всегда сражаемся за будущее поколение, существующее и прошлое нас мало интересует, потому что это люди конченые в нашем понимании. А вот за будущее всегда тревожно. И вот здесь как раз и возникает тот образ человека, который пока не наркоман, но его всяко могут совратить, соблазнить, ну и так далее. Да? Здесь вы говорите, давайте признаем его потом наркоманом, и все, и проблема решена. Ну, мне кажется, не совсем.
Нет, я имею в виду, что смысл соблазнения, сейчас же зачем соблазнять, чтобы потом продавать? А этот уйдет, потому что ты регистрируешь, идешь в аптеку и как аспирин это покупаешь и употребляешь. В этом никакого кайфа нет, в этом нет никакого запрета, никакой романтики. Просто вот от кайфа до кайфа живешь, пока не помрешь. Зачем это ребенку нужно?
Я напомню, что все-таки это такие психоактивные вещества, которые используют различные люди для того, чтобы бежать от действительности, а они думают, что они получают таким образом кайф, и плюс ко всему это вызывает зависимость, поэтому то, что вы предлагаете, не совсем решает проблему. Возможно, это ее усугубит.
Пока что нерешаемо. Этот вопрос он не решаем ни в России, где относительно мягко, ни в странах, где типа там Сингапур или где там сразу смертная казнь, вне зависимости от там дозы и еще чего-то.
Так наш дальнейший путь — это ужесточение или смягчение?
Я говорю, легализация.
Смягчение, смягчение.
Если ты не можешь чего-то предотвратить, это нужно возглавить, вот и все.
Спасибо. Суд надо реформировать, пишет 162-й, чтобы не принимали флешки от следователей. Это будет первый серьезный шаг к борьбе с беззаконием правоохранителей. Подпись Брэнгвин. Проблема отнюдь не в методах и практике привлечения барыг к ответственности. С ними все в порядке, а в том, что органы сами нарушают закон. Смягчите статью 228, они начнут подбрасывать оружие и боеприпасы. Смягчите статью 222, подкинут еще что-нибудь. Это уже пишет Игнат. Голосование продолжается. Последние громкие истории – повод пересмотреть отношение к борьбе с наркотиками в Российской Федерации. Возможно, как-то видоизменить 228-ю статью Уголовного кодекса. Да. 134-21-35. Нет. Нет. 134-21-36. Голосование продолжается еще. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Я бы хотел сказать следующее, то что как бы в этом вопросе нужно задуматься немножко о другом, потому что вы говорили про употребление. У нас просто с целыми, не знаю, в каком количестве молодое поколение убивается тем самым. Но любой человек, в принципе, он может совершить определенную ошибку. И, мне кажется, употребление чего-либо там незаконного не является такой ошибкой роковой в жизни, когда и там молодых ребят сажают, там и совершеннолетних, и несовершеннолетних, там на столько лет, что даже за преднамеренное убийство столько не дают.
Я на всякий случай напомню, что употребление у нас декриминализовано.
Это что, теоретически оно, да, декриминализовано?
Ну, просто если у вас находят, если у вас находят какой-то объем, который вроде как превышает для индивидуального употребления, тогда вас тут же привлекают за хранение.
Ну, совершенно верно. Просто у нас эти объемы прописаны некорректно. Если у человека, допустим, вы привели пример там данного Аюба, у него нашли 200 грамм, я не знаю чего. Если эти 200 грамм расфасованы, соответственно, ну, понятно все, что это сбыт и так далее. Если они расфасованы, это другая история.
207 граммов травы, там неважно, фасуй, не фасуй.
Не, ну фасуй, не фасуй, это важно на самом деле, потому что это играет большую роль. Я говорю, нужно задумываться, потому что поколения, они их убивают. У меня есть знакомые, которые работали раньше еще в Федеральной службе по контролю оборота наркотиков. И мы когда общались, они сами говорят, мы убиваем поколение, мы сажаем просто пачками там за, не знаю, за траву, за...
Ну, потому что у них палочная система, потому что нужно определенное количество этих дел, да, там, чтобы
совершенно
план
верно,
повал.
Поэтому,
да.
Правильно, правильно, но во всех развитых странах, ну, там я точно не назову, но там Испания, Германия и так далее, особенно там... Трава и так далее, это не криминал, это не убийство. Ну, нельзя убивать человека, отправлять его там в тюрьму за употребление и так далее. Тем более все наркопотоки у нас в Москве четко схвачены. Просто так никто ничего там не торгует. Кто там просто так появляется, как говорится, не из той грядки, они сразу же уезжают. Надо начинать с верхов, потому что это все бизнес. Как бы тут какие могут быть вопросы?
Да, спасибо, спасибо. Вот объемы. 4 грамма – крупный размер. Более 6,4 грамма. Особо крупный – это Борис Байкер. Пока нет общества стремления любого. Любая борьба бесполезна. Это пишет 911. Легалайз травы нужен. Нужно хотя бы немного свободы заинтересованным в этом людям. Легкое разрешение может повлиять на общее. Пускай легко употребляют, чем траву ставить в один ряд с героином. Об этом пишет Алексей. Но мы, на всякий случай, это просто для всех там контролирующих, проверяющих органов и прочего, просто важно пояснить, мы, конечно же, против употребления, распространения наркотиков. Вот и все. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел бы рассказать историю из моего опыта. Работая в госструктуре, помните некий такой наркотик под названием спайс?
Спайсы, с которыми интенсивно сражались у нас, да, из-за которых полегло довольно много людей, да.
Да, только один момент есть. Какое-то время этот спайс абсолютно никто не трогал, никто не сажал и никто не боролся. Он был разрешен и легализован.
Он не был разрешен. Просто та формула, которая использовалась, она не была запрещена. Да, это правда. Да.
А в один день, ну, я образно говорю, утрированно, в один день просто взяли и приняли закон сажать за этот спайс.
В один день вот было так принято решение, что вот хватит бегать за этими формулами, да, потому что они меняются каждый день.
Да. И ребят 18-19 лет начали, как правильно сказал для меня человек, пачками сажать. Пока у нас в стране будет палочная система, у нас будет бардак во всем, абсолютно во всем. И низкая зарплата у сотрудников полиции. Сейчас на данный момент сотрудник полиции не... Точнее, у него сейчас дилемма потерять рабочее место, либо сесть в тюрьму. Точнее, остаться на рабочем месте, либо сесть в тюрьму, дойти до пенсии.
Да, да, просто сесть... обращаю внимание, что формально-то сотрудники правоохранительных органов зачастую правы. А по факту мы это воспринимаем как некое издевательство. Отсюда и возникает вопрос, нужно ли пересматривать вот эту формальность в виде 228 статьи Уголовного кодекса? Или нужно просто как-то пытаться менять отношение правоохранителей к этой борьбе?
Надо менять отношение к правоохранительной системе. Статья может остаться, санкция наказания может остаться той же, которая есть сейчас, на данный момент. Ничего ужасного в ней нет. Если человек торгует, занимается распространением, его надо сажать максимальные там сроки, еще что-то. Он знает, на что он идет, он зарабатывает на этом деньги. Но сотрудник полиции, пока его будут утром на разводе, на получении информации, когда он приходит долбить по голове то, что у тебя плохая раскрываемость, у тебя мало показателей, делай палки, иначе мы тебя там... уберем с этого места, но я образно говорю, либо ты не получишь премию, до тех пор у нас будет бардак. Надо наводить порядок в системе силовых структур, а не в Уголовном кодексе. Ну, это лично мое мнение.
Спасибо. Да, спасибо за ваше мнение. Просто напомню, что у нас палочные системы интенсивно борются с 2009 года после реформы Министерства внутренних дел. Как заявили тогда о том, что все, начинаем борьбу с палочной системой, так сражаемся уже 10 лет, но всякое, каждый год к этой проблеме возвращаемся. Когда эту тему пытались обсуждать, то есть, а что придет или что должно прийти на смену палочной системе, здесь возникает масса развилок и масса вопросов. Это как с единым государственным экзаменом. Ну, то есть, ну, например, плохая система палочная, а что должно прийти на смену? Как фиксировать эффективность или неэффективность сотрудников правоохранительных органов, которые там, например, занимаются раскрытием преступлений, связанных с наркотиками, которые занимаются раскрытием преступлений, связанных с угоном автомобилей? И тут зачастую возникает как раз соблазн вернуться к той самой палочной системе. Мол, если сотрудник эффективен, тогда у него хорошая раскрываемость, достаточно много уголовных дел он расследовал и довольно успешно. А если неэффективный сотрудник, то он мало этих дел раскрывает. Вот и все. Поэтому, ну, как-то на смену палочной системе ничего другого пока не придумали. 7373948, последний комментарий. Дальше я подведу итоги голосования. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я хотел бы небольшую ремарку. Вы понимаете, у нас получается, что часть общества борется с другой частью общества, да, то есть по сути. Это не выполнение каких-то там функциональных обязанностей, как в случае полиции, а какая-то борьба с собственным народом. Как это вообще выглядит? Вот вы можете сами прокомментировать?
А у нас, вы говорите, когда одна часть общества борется с другой частью общества. К сожалению, вот это абстракция. Ну, то есть, что есть такое другая часть общества?
Это же не абстракция. Это конкретные люди. И они враги народа. Вы понимаете?
Нет. Я просто хочу напомнить, что это громкие истории, о которых мы узнаем. А сколько таких историй, о которых нам неизвестно?
Я про это и говорю. Да, действительно. Ну, таких врагов нужно выявлять. Вы понимаете? Если у нас это на системном уровне находится, да, то, ну, понятно, что как бы количеством контролеров, возможно, дело не решить, потому что контроль над контролером и так далее, да, но это системный характер, такое явление носит, значит, с ним нужно бороться.
Нужно бороться, да, спасибо. Осталось только выяснить, как. Что касается нашего голосования, 82% наших слушателей полагают, что последние громкие истории – это повод для того, чтобы пересмотреть 228-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. 18% считают, что ее трогать не стоит. Так проголосовала наша аудитория. 18.30, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов почти 36, да уже больше, 36 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Отбой». Что происходит сегодня, абсолютно неясно. Мосгорсуд отменил решение об аресте 4 миллионов рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова. Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Это заявление собеседника агентства ТАСС. В суде отметили, что постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится порядка 4 миллионов 300 тысяч рублей. Ну, далеко не уходим. У нас есть концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И здесь есть введение. Оно столь прекрасно, что я почти полностью его воспроизведу. Ну, не почти, но вступление, начало хорошее. Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Для исполнения государством этой обязанности и создания безопасных, благоприятных условий жизни людей необходимо эффективное законодательство об административных правонарушениях, обеспечивающее выявление, предупреждение и профилактику противоправных деяний. По прошествии 17 лет со дня вступления в силу Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, далее КОАП, назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа, сложившейся за эти годы практики его применения, а также критической оценки эффективности его норм с учетом внесения многочисленных изменений конституционных требований. Одним из наглядных подтверждений обоснованности такой критической оценки может служить статистика внесенных в КОАП изменений. Так, за вышеуказанный период принят 621 федеральный закон, которым в КОАП внесено уже свыше 4800 изменений. При этом вносимые в КОАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования, сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц. Об этом говорится во вступлении, в введении вот этой концепции нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А далее подробности, которые вы наверняка уже знаете из СМИ. В проекте нового кодекса об административных правонарушениях предлагается делить все нарушения на категории, исходя из их характера и степени общественной вредности. От этого будут зависеть сроки давности привлечения к ответственности, максимально допустимые штрафы, а также в зависимости от категории будут устанавливаться сроки давности привлечения к ответственности и особенности производства по делам. Появляется материальный ценз, то есть люди, которые больший доход получают, они должны и больше штрафов платить. Ну, то есть это революционное какое-то, вот сейчас революционный пересмотр кодекса об административных правонарушениях, ну и здесь, конечно, уже понадобится помощь юристов. Товарищи юристы, напомню телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Это как же жить-то теперь после таких предложений? Давайте, товарищи юристы, 7373948. Я вот еще несколько пунктов отмечу, довольно любопытных. Необходимо сохранить установление о том, что никто не может нести административную ответственность в отсутствии его вины в совершении конкретного правонарушения. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении административного правонарушения, следует признать невменяемость физического лица во время совершения противоправного деяния, содержащего признаки административного правонарушения, совершение деяния, содержащего признаки административного правонарушения вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств. И здесь мы, конечно же, вспоминаем о том, что КОАП — это плюс ко всему и штрафы за нарушение правил дорожного движения. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я юрист, но не практикующий.
Так, давайте разбираться вместе, да.
По образованию, юрист, смотрите, сегодня, по-моему, да, Москалькова вышла с инициативой о том, что нужно начинать расследование преступлений, ну, вообще всех деяний, до того, как будет открыто уголовное дело. То есть эта статья была, по-моему, произведена в 1937 году. Вы понимаете, да?
Ну, это уголовный кодекс, а здесь административный. КОАП вообще, да, целиком взять, пересмотреть, да.
От административки,
да,
до уголовки в нашей стране это, ну, рукой подать. Так. Поэтому я думаю, ни к чему хорошему это не приведет опять. В принципе, у нас законодательство в стране, оно, ну, если соблюдать его, да, оно довольно, ну, правильно построено с точки зрения прав человека. У нас просто надо соблюдать законодательство, вот и все.
Я напомню, что концептуально КОАП предлагает пересмотреть таким образом, чтобы сократить, например, число привлекаемых к административной ответственности граждан. Это предлагается за впервые совершенные негрубые правонарушения, назначать, мол, предупреждение, а не штрафы сразу. Предупреждения могут выносить и индивидуальным предпринимателям или юрлицам, ну и прочее. Но здесь, ну, совсем иной подход должен быть у тех же людей, которые, да, выносят такие решения.
Но при этом, понимаете, они ужесточают законодательство. Смотрите, по предпринимателям сказали что? Что отменяют давность по налоговым, по-моему, махинациям, каким-то там нарушениям. Понимаете? Они говорят одно, а делают другое. Поэтому никакой веры у меня в улучшение нет. Не только у меня, давай у всех. С кем не общаюсь, все говорят одно и то же.
Да при чем тут вера? Тут не вопрос веры, а в том, как подойти. Ну, то есть, когда хотят нам вот такую концепцию предложить, революционную, на мой взгляд, с тем, чтобы мы, как-то подключившись все в результате общественной дискуссии, пришли к выводу, а как нам жить по административному кодексу, за что штрафовать, за что не штрафовать, справедливо ли предложение меньше наказывать по статьям КОАП, или насколько справедливо, что размер штрафа должен определяться в зависимости от ряда обстоятельств, в их числе характер нарушения и причиненный вред, а также финансовое положение нарушителя. Вот это тоже новый взгляд на КОАП. Ну, пожалуйста, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, я считаю, да, в принципе, КАП надо пересматривать, потому что, ну, уже в связи с тем, что его наши доблестные депутаты уже настолько всего попоменяли.
Да почти 5 тысяч всяких поправок.
Да, внесено. Да, я считаю, это просто уже, ну, он новый. Либо там получается уже и внутренние противоречия, и там за некоторые нарушения штрафы просто несоразмерные, понимаете, то есть... Его, конечно, надо пересматривать, но знаю, как в нашей стране, как сказал Виктор Степанович Чернобыль, хотят же как лучше, а сделают как всегда, понимаете?
Да, я понимаю наши опасения, но вот здесь насколько возможен вообще этот новый подход? Насколько возможно изменить сознание, если хотите?
Сознание кого?
Ну, предположим, решение о, там, не знаю, наказать вас или не наказать, ну, выносят, например, те же сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, с которыми вы сталкиваетесь. И если отталкиваться от концепции нового КОАП, то они должны пересмотреть свое отношение к вам как нарушителю правил дорожного движения.
Хотите, я вам другой пример
приведу?
Ладно, сотрудники, хорошо. А что мы будем сделать со средствами автоматической фиксации?
Упростить процедуру оспаривания. Ну, потому что здесь тоже я неспроста же зачитал вот этот 2.3.5.2. вот этот пункт концепции, согласно которой как-то там появляются деяния вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств.
Так оно и сейчас это есть. Оно и сейчас в КАП есть, но...
Оспаривать не представляется возможным, да.
Ну, нет, там вообще проще. Суды делают как: нет оснований не доверять инспектору ДПС. Точка. Понимаете, все. Он не заинтересованное лицо в процессе.
Это так работает, да, сейчас, да.
Алло?
Да.
И мы приехали, понимаете, все, и мы приехали. То есть у нас как бы и презумпция невиновности есть, и у нас это как бы не со события, то, что там я это, а, ну, инспектор, вот он, не заинтересованное лицо, если ему не доверять. Это не только инспектор ДПС, там же есть инспектора, которые там Россельхознадзор.
Я ровно про это и говорю. Вот, да. Новая концепция предполагает и новое сознание, в том числе у тех людей, которые эти решения выносят.
Ну, опять мы упремся куда? Мы упремся, допустим, мы упремся в суды, а суды, когда как, там на разнарядке приходят, вот, там надо столько собрать, там, денег, потому что, ну, как сегодня же, опять же, слышая, что камеры надо устанавливать не там, где выгодно, а там, где больше
да.
Этих, да, ну, а зачем это надо? Смысл установки камеры в чем? Чтобы собрать денег в бюджет, а то, что вы бьетесь, ну, это ваши личные проблемы.
Хорошо, и вот тогда серьезный вопрос. Возможно ли это прописать таким образом, чтобы это сознание, ну, если не сразу, то постепенно, но менялось?
Ну, это прописать можно все, вы же понимаете, но бумага-то стерпит все, но вы же понимаете, что есть правоприменительная практика, там, как бы, всякие вот эти вещи, понимаете, то есть мы можем написать красивый закон, вот опять же, как вы только что до этого разговаривали по статье о наркотиках, да, формально они могут делать так, а вон, что получается, по факту мы получаем, потому что есть определенная практика судов, все. Это должен, получается, мы должны это дойти до Верховного суда, там, для пленума, он должен это все разъяснить. А вы понимаете, это процесс не одного года, там, и мы опять приходим к началу.
А потом разъяснение поступает, но оно почему-то не работает, это вызывает дополнительный вопрос.
Ну, можно трактовать и так, и так, и так, а потом, как вы рассказали, ну, меня не Путин назначил, а я тут сам голова, там, или, например, меня Путин назначил, так к нему вопросы. Понимаете, и мы опять приходим к тому, к чему как приходим. То есть благие намерения, а дорога у нас вымощена, как всегда.
Спасибо. Если позволите, я буду дальше там фрагменты из концепции засчитывать, и это будет вызывать у меня слезу, наверное. Помимо этого, должна быть предусмотрена возможность отсрочки наказания, рассрочки выплаты, а также порядок и случаи замены одного вида административного наказания другим. При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер административного штрафа должен подлежать уменьшению за каждое такое обстоятельство. В то же время, при наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер административного штрафа может подлежать увеличению за каждое такое обстоятельство. Но это как у меня с номером, который я на машине потерял совершенно случайно, он просто отвалился, и я неудачно припарковался. Меня автоматически хотели лишить прав на полгода, но ровно потому, что это предусмотрено. Нечитаемые регистрационные номера, все, до свидания. Но как смилостивились, и всего 5000. А здесь я покаялся бы, например, объяснил ситуацию, может, и меня и простили бы. Но сейчас как-то это не работает. А будет работать, если это как-то отдельно прописать или что? 7373948. Ну и комментарии. 577 пишет, это не поможет. У сотрудников ДПС, равно как и у сотрудников налоговой, стоит план по сбору. Хорошо, дальше 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Артем, Москва.
Да, Артем.
Смотрите, в вашем обсуждении вы исходите из тезиса, что кто-то в структурах государственной власти решил сделать что-то хорошее для людей.
Ну, я всегда в это надеюсь. Ну, слушайте, на это надеюсь, простите, да.
Ну, на это надеяться, ну, как бы невозможно, потому что люди, которые пришли к власти, расстреляв Белый дом, и все эти годы планомерно уничтожает все, что было в стране.
Не, ну можно еще тогда с 17-го года начать.
Предпринимать, не-не-не.
Ну что, чего стесняться? Ну правда.
Ну давайте не переводите суть.
Так говорят, давайте напишем давайте напишем новый кодекс об административных правонарушениях для того, чтобы концептуально вообще изменить отношения. Да.
Ну, смотрите, все, что будет делать, все, что будет писать эта власть, это симуляторы, призванные задурманить голову простым людям. То есть все будут обсуждать, что власть заботится. По факту будут приняты огромное количество подзаконных актов, которые значительно важнее, чем законы. К примеру, закон о гражданстве. Да, он простой и понятный, но подведомственные акты делают невозможным получение гражданства огромным количеством русских людей, которые остались за пределами РФ после развала Большой России, СССР. Вот
да,
то же самое будет и здесь. То есть они озвучивают концепции, рассказывают нам, как они о нас заботятся, а по факту все будет точно так же, как было, а возможно даже и хуже.
От кого это зависит? Ну, слушайте, я не верю, что, например, это зависит только от тех людей, которые это пропишут. Будут те люди, которые будут его исполнять, и вот от них во многом зависит, как это будет работать.
Смотрите, люди, которые исполняют, я уже говорил, для них существуют подведомственные акты, инструкции. Вот они, свято следуя этим инструкциям, делают то, что они делают. А инструкции им пишут те, кого назначили наши замечательные олигархи из кооператива «Озеро» исполнять должности министров и прочих замечательных людей. Вот и все.
Ну, то есть для вас эта концепция в принципе ничего не значит, как бы ее ни расписывали?
Абсолютно. Это очередной симулякр 100-500-й. Который плодит режим Путина и все. То есть Путин призвал, к примеру, не повышать цены на бензин. Путин призвал облегчить жизнь частному бизнесу. Он кого призывает все время? Самого себя, что ли? Ну, смешно просто, цирк.
Ну, нас с вами призывают в том числе. Слушайте, ну мы же те же самые граждане того же самого общества, и мы действуем...
От нас ничего не зависит, у нас нет ресурсов для
как только решения вы становитесь, тех или иных как только задач. Вы становитесь государственным служащим...
У нас нет даже ресурсов голосовать. Понимаете, у нас вместо нас все посчитали, все сделали и назначили тех, кого надо. Голосование в Приморье — это классический пример.
Вот, так, да, получается...
Изнасилование воли народа.
Да-да, получается, что вы объект, но не субъект, поэтому от вас ничего не зависит и ничего не поменяется. Ну, можно, например, вспомнить последнюю историю, громкую, которая продолжается, и, как показывает практика, в принципе, влиять на происходящие процессы можно. Если вы вспоминаете о выборах в Приморье, то там тоже, ну, как будто бы бурное возмущение повлияло на ход вот этой компании, и то, что появились новые люди и прочее, прочее. Ну, и можно вспомнить здесь Хакасию, много чего еще, поэтому, ну, это абсолютная объектность и пассивность, ну, это скукота, как минимум. 7373948, телефон прямого эфира. Безработным москвичам на байбахах скидки, пишет 339. Это, кстати, тоже у меня вызывает вопросы, как так вот размер штрафа зависит от финансового положения нарушителя и его семьи. Это вот от чего будут отталкиваться? От какой-то декларации, от наличия вот каких-то объектов собственности? Это как вот будут считать? Но интересно же, правда, интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. Тогда выслушаем вас. Секунду, и вы в эфире. Да, добрый вечер.
Николай.
Да, Николай.
Ну, на мой взгляд, проблема всегда у нас в одном – это суды. Больше ничего на самом деле. То есть для того, чтобы суд принял решение по каждому вопросу, я, например, там по вопросам дольщиков много занимался, не работает ни одна структура. Почему не работает? Потому что действия ни одной структуры нельзя обжаловать в суде, суд не будет этим заниматься никогда. Для того, чтобы суд принял, руководствуясь законом, справедливое решение, ему, в принципе, достаточно просто конституции и судебные практики, которые, то есть, смотрите, если судья принимает неправильное решение, его собрать по цеху, соответственно, будут рассматривать там обжалование данного вопроса и либо подтвердят, либо вынесут решение. Это вообще не наше дело. Но они создали такой рынок, что, во-первых, ты должен обосновать сам, сослаться на все законы. Фишка в чем? Ты вообще можешь рассчитывать на правосудие только в том случае, если ты юридически грамотен. Если ты юридически неграмотен, будь ты 352 раза прав, у тебя шансов нет вообще никаких. Потому что, вот как в советское время, в принципе, было, ты там приходишь, вот у меня там отобрали квартиру.
Да.
Все, ты пишешь такой-то, такой-то, пришел тогда-то, тогда-то, отобрал. Все, ты не должен ни на что ссылаться. Но сейчас они сделали, и вообще смысл, вот вы посмотрите, смысл написания закона. Судья нормальный, адекватный, глядит человеку в глаза, понимая его социальное положение, его доходы, он может на месте принять нормальное решение, понимаете? Оно не нужно. То есть вот эта вся писанина в режиме бешеного принтера, который уже 20 лет происходит, она никакого смысла не имеет. Мы просто постоянно себе на голову насаживаем новых людей в пиджачках и галстучках, которые палец о палец в жизни ничего не сделали, понимаете? Их уже там сидит, они уже поколения там сидят, они ничего никогда не сделали ни для страны, и ни для, вообще ни для чего, только для себя, свой карман, понимаете? И мы сидим, мы все время придумаем, вот сейчас мы напишем, и наконец, закрутится. Да не закрутится нифига.
Ну почему? Если, например, вспомнить ту же 282-ю статью, как только за лайки и репосты, ну, перестали привлекать к уголовной ответственности, сразу этих дел действительно стало гораздо меньше, например, по 282-й.
Нет, ну, это, да. Вы рассчитываете на резонанс, то, что вы вот сейчас перечисляли, там, события, где какие-то массовые протесты.
Да нас не, не обязательно, не обязательно, не обязательно. Я к тому, что как только...
Режет, понимаете,
как только изменили формулировку, как только прописали, что вот за это привлекать нельзя, перестали. Я ровно про это и говорю, когда рассуждаю о новой концепции.
Вы должны написать законы, а потом на каждый из них написать, что по ним нельзя привлекать. Ну, это шизофрения.
Когда нужно четко прописать, что вот за это привлекать нельзя.
Вообще не нужно, вы понимаете? Вот просто когда... Вот вы же поймете, если вам, глядя в лицо, судья там говорит, что там, а я не могу вам там принять решение, а как я его приму в вашу пользу? Да мне наплевать, понимаете? И вы, вот если вы лично увидите этого судью, который выносит несправедливый приговор, вы их не видите, что ли? Ну, вам их когда показывают? Вам не все ясно с этими людьми?
Разные люди есть, разные судьи.
Конкретно, вы просто ради прикола. У нас любой гражданин может пойти в любой суд, там, в Тверской, вот завтра можете прям прийти и пойти там открытые слушания. Зайдите и посмотрите на их лица, понимаете? Там все написано на лице, ничего не надо, никаких законов.
Николай, я в прошлом году последний раз был в суде, правда, в качестве свидетеля призывался. Ну и ничего такого, что вы описываете, в лице судьи не увидел, если вы намекаете на то, что у него должны были там клыки торчать или что-то похожее. Ну, правда.
Смотрите, судья, который принимает решение вообще по взысканию квартиры в пользу микрофинансовой организации. У вас вопросы есть к этому
судье? Конечно, конечно.
Ну,
конечно.
Какие? Куда эти трупы складывать, что ли? Ну, у меня вот других не возникает.
Есть, да, спасибо. То есть пока не поменяется судебная система, тогда смысла вообще пересматривать какие-то кодексы об административных правонарушениях как будто бы нет в принципе в Российской Федерации, ну и так далее и тому подобное. Не знаю, опять же, спорное утверждение, на мой взгляд. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хочу сказать, что здесь не отдельные, вернее, не организации, не власть, не Путин, а интересы людей действуют. Корпорации судей, корпорации полицейских, те берут взятки, эти берут взятки. Каждый о своей этой самой машине думает.
Вы предлагаете масштабно взглянуть на проблему. Ну, хорошо, да. Каждый думает о себе.
Да. Вот
теоретически должна была возникнуть система сдержек и противодействия. О, вы про наркотики. Еще раз. Мы рассматриваем новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Она появилась, с ней можно ознакомиться, предлагают с помощью научного подхода, общественной дискуссии пересмотреть КоАП в Российской Федерации и вообще иначе как-то взглянуть на то, как у нас наказывают по КоАП. Возможно, смягчить по ряду направлений. Возможно, вот как тут писали, по поводу там, справок с предприятий за хорошее поведение автоматически смягчать вам сумму штрафа. Ну, я не знаю. Это все предлагают сейчас рассмотреть. Предлагают материальный ценз ввести. То есть, чем вы больше зарабатываете, чем вы больше там наработали, тем выше для вас должны быть штрафы. Но это пока только концепция, то, что предлагается. Вы же сейчас, вот последние звонки, предлагаете это в принципе все отвергнуть, сказать, это все фигня, но и нам нравится старый кодекс об административных правонарушениях со всеми этими 5000 изменений, которые были внесены за это время благодаря депутатам Государственной Думы. Он уже не работает. Он во многом сам себе противоречит. Вы предлагаете, что все это оставить? 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Александр.
Да, Александр.
Ну, первое, законодательство, которое нам, так сказать, навеяли в 90-е годы, в любом случае надо пересматривать, смотреть с учетом тех реалий, которые есть уже на данный момент. Ну вот. Все эти стонания, плач Ярославны по поводу того, что все у нас плохо и ничего не случится у нас в лучшую сторону. Но это либо заблуждение искреннее людей, либо целенаправленное закладывание ошибочного мнения в психику людей. Потому что если никто ничего не будет делать, то, соответственно, кому потом претензии предъявлять?
Потом ничего не произойдет, ну да.
Ну, конечно. Но у нас это очень распространена такая история, когда люди говорят, что все вокруг плохо, но когда начинаешь задать вопрос, а что ты сделал для того, чтобы улучшить, возникает некое непонимание, потому что почему-то кому-то в голову заложили, и, в принципе, это самое простое, это принять легкое решение по поводу того, чтобы я ничего не делал, вокруг меня все расцветает, цветет и пахнет. Возникает непонимание, а что можно сделать, а почему я должен делать. Вопрос начинаешь задать, а кому писал, уточнял. То есть если кто-то принял неправомерное решение, да, то, соответственно, что ты сделал для того, чтобы этот кто-то хотя бы обратить внимание на...
Короткое уточнение. Изменится ли сознание, сможет ли измениться сознание, если мы изменим КоАП?
Я думаю, что надо менять параллельно все, одновременно и не частями. Потому как, если мы будем делать упор на какую-то одну часть, то будет отставать другая. Нужно параллельно делать дела и по КоАПу, и по другим законодательным всяким моментам, в том числе по Конституции, которая, так сказать, вроде как не должна меняться, но, тем не менее, там заложено...
Что-то готовят, мне кажется, по Конституции.
Ну, да, в работе. Да, и отдельно хотел бы по поводу сказать, честно говоря, по поводу уже услышанного, да, что там всякие кооперативы...
Не успеем, не успеем. Вот сейчас да, уже... Да. Да, спасибо. 19 часов — это время новостей, святое время. Ну, а тем, кто за рулем, ну, просто упомяну по статистике, по оценке ЦОДД сейчас. 6 баллов на московских дорогах. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Распустились совсем. Президент Греции принял решение, принял предложение Ципруса распустить парламент. Об этом с пометкой «Срочно» сообщает агентство РИА Новости. На часах 19 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами в программе «Отбой» подводим информационные итоги дня сегодняшнего, ну и немного цифр. Татьяна Голикова рассказала в интервью «Известиям», насколько у нас больше тратят, чем официально зарабатывают. По оценке Голиковой, расходы граждан РФ превышают доходы граждан РФ за 2017 год на 13,3 триллиона рублей. Ну, то есть у нас тратит больше, чем зарабатывает, на 13,3 триллиона рублей. Есть небольшая нестыковка, примерно на 14,5% ВВП. Ну, соответственно, это те деньги, которые находятся где-то в тени, те деньги, которые нигде никак не индексируются, соответственно, не облагаются налогами, соответственно, социальные фонды теряют порядка 2 триллионов 300 миллиардов рублей в год из-за как раз теневой занятости граждан РФ. Ну, собственно, это такая свежая статистика по теневому сектору. Здесь, я так понимаю, указываются траты граждан вот здесь, внутри Российской Федерации, в общем-то, да, и не учитываются те средства, которые еще, наверное, как-то уходят из Российской Федерации. Ну, не знаю, это такое грубое предположение. На 13 триллионов рублей у нас тратят больше, чем зарабатывают. Вот такая парадоксальная штука, хотя никакого парадокса здесь нет. Это просто вот официальные цифры того, на сколько примерно у нас вот этих денег блуждает в тени. Ну, по факту, конечно, гораздо больше. Слушайте, вы все еще в тени? Да, 134, 21, 35. Нет, вы вышли из тени, это 134, 21, 36. Вы все еще в тени, 134, 21, 35. Нет, вы вышли из тени, 134, 21, 36. Почему опять спрашиваю? Да потому что у нас в Москве, я напомню, проводится в том числе и эксперимент по вот этим, как их, самозанятым. По самозанятым у нас еще эксперимент в Москве проводится. Это один из экспериментальных регионов в Российской Федерации. У нас есть еще индивидуальные предприниматели. Если самозанятые 4%, ИПшники 6%, плюс еще официально трудоустроенные, за которых как будто бы платит работодатель, ну и прочее. А вы все еще в тени, 134, 21, 35. Вы вышли из тени, 134, 21, 36. Префиксы, в том в другом случае, один и тот же, 8, 4, 9, 5. Голикова говорит, что вот если бы ДКБ, то у нас было бы гораздо лучше социальным обеспечением на целых 2,5 триллиона рублей. Как будто бы стыдит нас. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вот, Владимир, я, например, работал... Есть такая структура, фитнес-клуб «Эксид». Это сеть по всей стране. Но у нас там процентов, наверное, 95. Это все работают по минимальной зарплате. Четверть ставки или половину ставки. И максимум процентов, наверное, 50. Это этих же работников, которые работают официально. То есть даже такие структуры коммерческие, крупные, и то из тени даже не выходит.
Да что уж далеко ходить, приходите в ресторан, а там все время не работают у них терминалы, да. Поэтому нужно платить наличкой.
Ну вот я сейчас работаю самозанятым, ну, в принципе, я работаю по-честному.
О-ля-ля, а вы один из тех, кто примкнули?
И причем я среди моих знакомых очень много. То есть приходишь получать там логин, пароль, прям один за одним приходит.
А зачем? Зачем вы пошли? Тут же довольно много было дискуссий на тему, да кому это может быть интересно, да что там государство пытается вытащить, потом наверняка обложит еще дополнительно. А вы зачем пошли?
А я вам объясню. Если бы я был бы преподавателем, скажем, английского языка, наверное, скорее всего, я бы с тени не вышел, потому что я работаю по домам, и меня никто не возьмет. А у меня... свой личный кабинет, ко мне могут прийти нечаянно кто-нибудь. А так у меня все официально.
Все официально и так проще взаимодействовать и с государством, конечно, и с гражданами.
Конечно, абсолютно мне не жалко платить те же самые там льготы сейчас 3%, а потом будет 4% с того заработка, который я зарабатываю, там 300-400 тысяч, 4% отдать мне абсолютно не жалко, я даже только за.
То есть сейчас из-за вот того, что это эксперимент и льготы, 1% вы платите, получается?
4.
А, 4.
А сейчас, да, сейчас пока 3, там, я не помню, какая-то льгота есть, там, первоначально, там, то ли год, то ли какие-то места, я уже не помню. То есть я абсолютно хочу работать в белую, меня это абсолютно устраивает, потому что в любой момент ко мне будут прийти какие-то органы и предъявить, закрыть. А так все по-честному.
Заплатил 3% и спишь спокойно, получается так?
Да, да, ну просто мне хотелось бы, чтобы такие крупные учреждения, как, например, бывшая моя работа, как вот X-Fit, работали бы в белую, но там все в черную. Просто все зарплаты, многие чеки, там все в черную. Вот здесь бы я, конечно, хотел бы, чтобы правоохранительные органы приходили туда и за жабры их брали.
Спасибо, принимается. Ну, я же заплатил, хочу, чтобы остальные платили. Логично, это, ну, такая гражданская позиция. Что еще? Вы все еще в тени. 134-21-35. Вы вышли из тени. 134-21-36. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я как раз хотел поделиться... С точки зрения работодателя, взаимодействия с самозанятыми. У нас не коммерческая организация, и нам часто приходится с дизайнерами, художниками, с всяческими писателями работать. Так вот, стало гораздо удобнее самозанятыми, потому что раньше мы за каждого специалиста должны были подавать кучу, значит, сведений. Пенсионный фонд, все фонды, там, значит, социальное страхование, заключать договора с ними. А сейчас гораздо проще. Договор заключили, ему оплатили, а он сразу 4% платит, и все, и больше никаких...
Они как ИПшники или как самозанятые вот с вами
оформляют? Нет, именно самозанятые, потому что ИПшники... значит, разница между ИПшником и самозанятым, вот сейчас по этим, по законодательству, оборот до 2 миллионов рублей в год. Поэтому если это вот какой-нибудь художник или дизайнер, не слишком большой оборот, ему гораздо удобнее оформиться самозанятым. Причем мы сами помогаем подключиться, то есть все как бы объясняем, как это все сделать.
Да, сейчас такое ощущение, что все это делается элементарно. Скачиваешь приложение, там у тебя уже все готово, зарегистрировался и пошел.
На самом деле в Сбербанке, вот если у тебя есть уже карточка Сбербанка, просто достаточно подключить услугу, тебя регистрируют, там в течение 6 дней приходит уведомление из налоговой, тебе открывается виртуальная карточка, ну, лицевой счет, и все. И дальше просто отчетным документом по каким-то договорным отношениям выступает чек, который в приложении же и создается. Просто разница для взаимодействия. Вот сейчас предыдущий слушатель говорил, 4% – это когда оказывают услугу физическим лицам. Вот если нам, как юридическому лицу, оказывают услугу самозанятого, он платит 6%. Но это все равно не 30, а 27,1% вот, платит налогов, если мы с ним заключаем как с физлицом
трудовой договор
подряд. Да.
Да. Да, спасибо. Голосование пока оставлю, довольно любопытно. Вы все еще в тени. 134-21-35. Вы вышли из тени. 134-21-36. Еще. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Михаил.
Здравствуйте, да, по-прежнему Михаил меня зовут. У меня вопрос к самозанятым. Ну вот, ребята, вы все абсолютно официально четко делаете, запятая, но у вас нет отчислений в пенсионный фонд. Вы рассчитываете вообще пенсию рано или поздно получать?
Все, сейчас индивидуальный пенсионный капитал как начнут накапливать, и все. Минфин же уже выходит с предложением.
Всего спасибо, тогда вопросов нет.
Спасибо. У меня мать школьный учитель, пишет Константин С. Он совершенно... Или она совершенно не понимает, почему она должна часть своих доходов за репетиторство отдавать государству. И я тоже не понимаю, пишет Константин С. Ну, не знаю, такая гражданская позиция, наверное. Можно тут же вспомнить бабушку русского либерализма Валерию Ильиничну Новодворскую, которая, конечно, умерла уже, но ее цитаты по-прежнему с нами, и в одном из эфиров, ну, правда, это еще было на русской службе новостей, она... пыталась всем доказать, что если вы не платите налоги, вы не можете, например, называть себя либералом. Это была такая ее гражданская, железобетонная, фундаментальная позиция. Вот примерно так. 7373948, телефон прямого эфира. Прекрасно устроились эти самозанятые. За них пенсии не поднимают, а поднимают пенсионный возраст. Совести у вас нет, это пишет Абдул Хамид. Вася с Марса. Нет налогообложению без представительства. Кто в парламенте меня как малый бизнес представляет, спрашивает Вася с Марса. Ну, там есть, наверное, парочка малых предпринимателей, нисколько в этом не сомневаюсь. Там как на Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Николай. Мне кажется, что нужно просто все очень сильно упрощать. Мы, понимаете, в каком средневековье живем, где вообще статус вот человека, который считает деньги, бухгалтер какой-нибудь там, какой-нибудь работник пенсионного фонда, который там сидит, пенсии пересчитывает. Вот эти все люди, и они должны быть отправлены на пенсию, на досрочную.
Вместе, понимаете, сейчас, им на смену придет искусственный интеллект, и мы заживем. Чувствуете, Николай? Сейчас им на смену придет искусственный интеллект, и мы заживем.
Нет, вряд ли заживем, еще какая-нибудь засада будет. Но вы поймите, нельзя жить, когда каждый пятый человек в экономике сидит, пересчитывает деньги. Это шизофрения. Понимаете, когда на то, чтобы... вы поймите, вы за свою жизнь, худо-бедно на какую-нибудь однушку заработаете, да? Если будете откладывать будете государству 17% платить. Вот, соответственно, вы, наверное, сможете на что-то такое отложить, что у вас пенсии, по-любому будет больше, чем как бы государство ни старалось. При этом у них штат там сидит, наверное, человек 1200, которые все это начисляют, перечисляют, перерасчитывают. На мой взгляд, если уж пенсии слушатели коснулись, я не виноват. Нужно вообще ее просто делать этим доходом, всеохватывающим, она должна быть одинаковая для всех. А все, что ты хочешь себе отдельно отложить, откладывай. И, соответственно, налог этот пенсионный должен быть понижен, потому что он совершенно неэффективен.
Да, спасибо, Николай. Деревенский парень хвастается, я в белую работаю. Вы не одинокий деревенский парень. А что касается вот этих всех, на первый взгляд, ненужных людей, которые постоянно пересчитывают наши с вами деньги, в том числе в пенсионных фондах, я напомню, в Конституции прописано, что Российская Федерация есть социальное государство. Считайте, что это некая социальная функция. Мы смотрите, скольким людям даем работу. Вот они пересчитывают наши деньги и за это деньги получают. Вот, и как будто бы пределе, и как будто бы хорошо, там зарплата какая-то капает. Видите, как только перестанут пересчитывать наши деньги, сразу лишатся работы, сразу социальная функция государства как будто бы будет уже поменьше, и нужно их будет как-то трудоустраивать. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок прямо, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Значит, смотрите, у нас... самозанятые, все это хорошо. И законодательную базу вначале делал неплохо. Но интересный опыт Китая. У них понятия самозанятого нету, но доходы государства, доходы, налоги с определенной суммы. Они же там, допустим, определенная сумма, она не реагирует вообще. Но у нас есть большая другая проблема. У нас есть двояко занятые. Это что имеется в виду? Это когда там сидит большим начальником муж, а жена неофициально возглавляет компанию, что он так скажет. Почему-то по налогообложению и ресурсов там очень много. Государство на это не обращает внимания.
Обращает. Обращает, только не знает, что с этим делать.
Голикова
говорит, как так выходит?
Чиновник пусть работает.
Да.
Самозанятых быстро заметили, хотя там и в основном и ловить нечего, в основном люди хотят просто работать.
Да пока упрашивают, говорят, товарищи самозанятые, приходите, вот вам бочка варенья, корзина печенья, будет вам хорошо. Да.
Все понятно, спасибо.
Спасибо. Да, сейчас у нас, что касается самозанятых, зарегистрировались 102 тысячи человек, это примерно 7,5 миллиардов рублей оборота. Ну и некоторые самозанятые сегодня до нас дозвонились. Их пока очень немного, жалкие 102 тысячи на 140 миллионов человек в Российской Федерации. Ну хорошо, трудоспособного населения чуть поменьше, но я имею в виду экономически активного. Вот и все. Поэтому, да, да, сейчас это только начинается. Ну, а я остановлю голосование, и результат у нас получается следующий. 61% наших слушателей – это все еще граждане, находящиеся в тени. То есть не обязательно на все 100%, но частично хотя бы там в тени. Часть доходов укрывают свои старательные от государства. 39% вышли из тени. Так проголосовала наша аудитория. Любопытная динамика. Ну, есть такое ощущение, что те, кто выходит из тени, действительно стало чуть-чуть больше. Ну и все. 7373948, последний комментарий на эту тему. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Иван, Москва. Да. Да, хотел, знаете, вот какой вопрос у меня. Ведь мы платим налоги в любом случае. Мы при покупке товара, то есть там уже заложен налог, вот это НДС. То есть если мы что-то покупаем, мы уже в любом случае платим налог. Вот в данном случае мы как бы задача самозанятых, они зарабатывают деньги и тратят, да, тратят покупки, то есть они все равно, получается, оплачивают налог. И поэтому.
А если это несознательные самозанятые? А если эти деньги, они уезжают тратить куда-нибудь в Забугорье? То есть с них вообще ничего как будто бы не получаем. Несправедливо же. Вы платите налоги, а они уходят от них постоянно. Вы содержите армию, содержите полицию, содержите врачей в Российской Федерации, а они нет.
Так почему они нет? Они все равно живут здесь, покупают продукты.
Во, пользуются всеми социальными благами, понимаете?
Да, ну в этих суммах уже есть налог заложенный. НДС 20%.
Хоть что-то с них получить благодаря НДС и всему остальному. А благодаря акцизам и прочим. А так бы вообще их днем с огнем не сыщешь, так выходит. Но вы я понимаю, на что вы намекаете, что это несправедливо, неправильно. Но я просто обращаю внимание, что не все граждане мгновенно расходуют средства здесь, в Российской Федерации, при этом пользуются теми услугами, которые российское государство предоставляет. Ну, в общем, это такая вечно зеленая дискуссия о том, что такое первично, что вторично, курица или яйцо, причинно-следственные связи мы постоянно расходуем. Правильнее заплатить налоги, а потом спрашивать с государства, или правильнее спросить с государства, а потом посмотреть, куда оно деньги расходует, и заплатить или не заплатить эти налоги. У этого уравнения нет однозначно правильного решение, потому что каждый останется в любом случае при своем. Ну, пойдемте дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Слушайте, у нас здесь есть что? У нас РАЦ-предложение. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме. Об этом пишет парламентская газета. Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать, исходя из метража. Ну, то есть, если у вас, наверное, хомяки, то их можно поболее на квадратный метр, а если пони, то поменьше. В Совете Федерации также призвали правительство принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев, внедрить единую информационную базу данных их учета. При реализации этой инициативы за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания животных владельцев будут штрафовать. Кроме того, члены комитета предложили ввести административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность, наступающая за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают ввести административные наказания за менее тяжкие правонарушения. Я уже вижу даже своего соседа, которого непременно нужно привлечь. Он ужасен, ну, в том смысле, как он обращается со своей собакой. Он ее не бьет, но только он все время пьет, а она воет с голоду. Вот примерно так это происходит. Товарищи, еще раз подчеркну, это пока предложение Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, который хочет навести порядок с животными, с домашними животными в Российской Федерации. У нас есть только уголовная ответственность за совсем жестокое обращение с животными. А они предлагают, во-первых, нормирование какое-то определенное ввести для того, чтобы избавиться от квартир, в которых проживают по 30 кошек. Плюс к этому еще ввести административное наказание за то, что вы негоже как-то содержите свои домашние животные. В общем, всех их пересчитать, взять на учет, ну и тщательно следить за теми гражданами, которые обзаводятся домашней скотинкой. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны ваши суждения, насколько эта инициатива вам необходима на сегодняшний день. Мне видится она, откровенно говоря, полезной. Даже несмотря на то, что это создаст, да, для меня дополнительные какие-то трудности, потому что мне нужно будет побегать и чего-то оформлять свою животинку. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Но у меня есть животное домашнее, да, и вроде как бы с моей колокольни эта инициатива видится очень правильной. Но у меня есть еще такой опыт. Я когда брала кота, я искала уже взрослое животное по разным местам интересным.
Так.
Вот. И более всего мне запомнились две квартиры, и в одной, и в другой было колоссальное количество животных. При этом в одной они были все ухоженные и очень в аккуратном содержании. То есть, ну, это такие сердобольные люди, которые кошек с улицы собирают.
Ну, знаю, ну, бабушки преимущественно, да.
Нет, никакие не бабушки. Взрослые люди, вполне себе нормального, адекватного возраста, но при этом у них все ухожено, все прекрасно, все очень аккуратно. И, значит, второе заведение, где какая-то странная семья, и там просто кошмар какой-то происходил, какая-то толпа кошек, которые просто не стерилизованы, там размножаются с почкованием, и там просто жуть и кошмар. И как в таких условиях, не то что коты, люди как в таких условиях живут, для меня загадка. И вот вводя такие меры, то есть с одной стороны мы прекращаем вот эту вот дичь со второй ситуацией, с одной стороны, но с другой стороны ставим в неудобное положение людей вот из первой ситуации. Как вот эту дилемму разрешить, я, честно говоря, не знаю.
Давайте честно, если мы говорим про многоквартирный дом, то здесь нужно учитывать интересы в том числе и соседей, а когда мы говорим о каком-то, ну, каком-то стае собак, которая проживает, да, пусть ухоженная, но их там довольно много. Мне кажется, это уже не совсем честно по отношению к соседям.
Это так, но вот тот опыт, который у меня был, да, вот этот первый вариант, там все очень-очень-очень цивильно. Я думаю, что там соседям просто не на что жаловаться. Вот со вторым вариантом это просто катастрофа. Если бы у меня были такие соседи, я бы все на свете прокляла.
Ну, то есть у вас вот нет однозначного отношения, как будто бы хорошо порядок навести, но, да, но зарегулировать.
Понимаете? То есть эти люди и так не сильно богато живут, и на какие-то там свои не очень большие доходы там тратятся. И они их и прививают, и стерилизуют, и все как положено. И дополнительные расходы – это опять расходы. Вот. А вот отдельным категориям граждан – это, конечно, давно пора, чтобы просто какой-то порядок навести.
Спасибо. Лешек спрашивает, или Лешка, я уже не знаю. Это в городе или деревня тоже будет действовать? Еще раз. Максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме. Или доме. Ну, то есть домов, я так понимаю, частных, это тоже должно коснуться. Государево око должно заглянуть в том числе и в ваш дом для того, чтобы проверить, не обижаете ли вы там какую-то свою домашнюю животинку, содержите ли вы домашнюю животинку в подобающих условиях или всячески издеваетесь над своими хомяками. Что еще? Очередное обворовывание людей, пишет Юрий. Вот сначала вас заставят платить за регистрацию, потом через пару лет господа Ротенберги вкупе с ГЛОНАСС предложат повесить на них свои фигни, чтобы якобы смотреть исполнение закона. Ну и, само собой, обслуживание и тому подобное. Это пишет Юрий. Я, как вы выражаетесь, вот эту фигню уже повесил на свою скотинку ровно потому, что боюсь ее потерять. Что еще? Надеюсь, до моих гуппи не доберутся. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, не знаю. Стоит ли до аквариумов тоже? А понятие «хлев» законом оговаривается, спрашивает Андрей Спасатель. Не знаю, пока как будто бы не прописано, но я так понимаю, что как-то это нужно будет прописать. Ну, раз законотворцы взялись за гуманное содержание животных, то, ну, а чем скотинка в хлеву отличается от скотинки, проживающей в доме? Должна быть справедливость здесь, нет? Давайте так, расстанемся на время новостей, после этого продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Еще раз напомню, в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовали правительству ограничить максимальное число домашних животных, которые проживают в квартире или доме, проконтролировать, как граждане Российской Федерации заботятся о своей скотинке-животинке. Если негоже, то каким-то образом, наверное, наказывать нужно граждан, лишать их родительских прав, ну, в том смысле, что отбирать у них животинку, пристраивать в хорошие руки. Но я не знаю, то есть как-то действовать нужно прагматично в этих условиях. Ну и вам эта инициатива скорее по сердцу, правильно, это 134-21-35. Вы скорее против, это 134-21-36. Аргументы против, ну, тоже есть, зарегулируют, потом устанешь справки все эти собирать, там еще чего-нибудь. А скорее правильная инициатива, это 134-21-35. Ну, то есть вы смотрите на своего соседа, понимаете, что он негоже заботится о скотинке, например, или у вас соседка, у которой 1 миллиард кошек, и нужно с этим что-то делать срочно. Или нет, вы боитесь, что все зарегулируют, тогда 134-21-36. Все, голосование началось, префикс и там 8495. Животных только в своем личном доме, это пакет томатов требует. Налог на роскошь тем, у кого больше двух кошек, это Гогога. Сергей Васильевич публикует фотографию своей животинки и сетует, а если у животинки условия лучше, чем у хозяина, последнего защитят, пишет Сергей Васильевич. Собачники, готовьте деньги, это уже заранее призывает 856-й, ну а Тома Таркамада пишет, сложно ожидать человеческих условий для животных, когда не хватает большинству на человеческие условия для людей. Но это пишет Тома Таркамада. Ну давайте еще несколько комментариев приму. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вижу, Владимир. Вижу, что вы пишете, мол, у вас да. одна животина, а как мне свой зоопарк регистрировать?
Да, да причем да. у нас зоопарк разномастный. Вы скажите мне, пожалуйста, черепахи отдельно будут регистрироваться, которых муж с помойки принес? Эти воробьи американские, которых он тоже он с помойки принес, тоже будут отдельно? Попугай, зараза, который мне жить не дает, тоже будет отдельно регистрироваться? Я уже не говорю о том, что на даче собаки. Я уже не говорю о том, что у нас домоправительница курей развела. Петуха, индоутки. А недавно с помойки принесли какого-то микрокролика. Ну, когда... которого сделали вольер на даче, он там пожрал.
Анна, так траву. Уже пора воскликнуть, горшочек не вари, ну сколько можно собирать?
Ну а как я, ну, а, вот воробьев принесли в начале ноября. Они там стояли, уже снег идет, а там стоит клетка, в ней 4 воробья. Вот она разделенная на 4 части, каких-то 4 птицы. Ну что их там оставлять? Нет, конечно.
Пристраивать в хорошие руки.
Ну как пристроишь? Уже дома переночевали, уже все, уже не пристроишь, уже свои.
Понимаю, понимаю.
Спасибо, хоть кошек своих нет, соседки.
Но видите, вы скорее позитивный пример приводите, но есть же и другие.
Ну их же как, надо куда-то ходить регистрировать, это в разные места или в одном месте?
Ну я надеюсь, что в одно.
Как а это? Если я завтра помру, их надо будет перерегистрировать?
Не знаю, в мои документы, все в мои документы, одно окно, все, раз, пришел, у меня 5 черепах, 8 гусениц, и все, будьте любезны.
Нет, ну только гусениц мне еще не хватало, спасибо, нет.
Я, да, спасибо, спасибо, это была Анна. Да, вы полагаете, абсолютно правильная инициатива, нужно как-то здесь порядок наводить. Это 134-21-35. Нет, зарегулируют же все это, 134-21-36. Животные пропорционально членам семьи будут регистрироваться, спрашивает Игорь. Нет, я так понимаю, что пропорционально квадратным метрам на одну животинку. Ну, вот как-то так, наверное. Я не знаю, чем уж там будут мерить, ну, в смысле, на хомячка поменьше, а на крокодила побольше, ну, как-то это же должно, да? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, мне кажется, инициатива, безусловно, правильная, но не полная.
Как
ну,
так?
Во-первых, наверное, за регистрацию-то денег срубит государство.
Ну, должно, конечно, да.
А во-вторых, вот дня 3-4 назад по телевидению я посмотрел картинку, я был в шоке. Показывают пятиэтажный дом, по-моему, квартиру двухкомнатную, мужик один живет. И из форточки влетают и вылетают голуби. Значит, он там их кормит, и там только голуби. Вот все окно, как, знаете, как этот, загажено, все, просто ничего не видно. И тут же комментируют, что это настолько опасно с точки зрения санитарии, что, да, и показывают машины рядом, вот. Стоят машины.
Машины страдают, и, соседи страдают, все страдают.
Все мужику загажены хорошо, машины, да. И уже вы ничего не сделаете. Настолько вот этот
все прожигает, все, короче, выходит женщина с коляской и бегом бежит от подъезда и говорит, ничего сделать не можем.
А сосед в это время, как Белоснежка, что-то там поет и голубик
не успевает.
Да, этого мужика
показывает, он говорит, а что, я не имею права, что ли, я кормлю их. Я еще так подумал, что вот вспомнил свое детство, думаю, в СССР бы проблему решили сразу. Мы просто во дворе бы морду набили, и все.
А здесь это чертово правовое государство, гуманизм
да,
и все остальное.
Ну, слушайте, ну, безобразие. Это ужас. Показывают, что голуби не летят, а бегут за ребенком, причем их там 3 или 4 десятка.
Раньше
я
как,
такого
Слава,
вообще не видел.
Голуби летят над нашей зоной, а теперь голуби бегают за детьми. Ужасно,
да.
Я согласен. Да? Согласен. Пора наводить порядок. 134-21-35. Нет, зарегулируют. Ну, то есть вы скорее против. 134-21-36. Ну, еще один звонок приму. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я звоню из Желебина. Вот по поводу... У нас есть такой дом по Лермонтовскому проспекту, дом 2. И вы представляете, вот у нас как-то было в прошлом году, чтобы открыть подвальные решетки, чтобы там кошечки жили и чтобы их никто не трогал.
Да.
Так вот, в этом подъезде, вот там живет у нас такая маленькая багира, ее все подкармливают. Вот я китикет кормлю, мисочки постоянно меняю, вот из-под мармелад. Я мармелад куплю, скушаю мармелад, эту миску для кошечки.
Для там, багиры, китикет. Да.
Все туда. Да, и представляете, в этом подъезде живут одни военные. Я, вот когда я ее кормила, подходит муж с женой, эта дама такая злая, как поддаст этот самый еду, эту кошачью, как она не попала на эту кошечку, и потом из этого же подъезда выливают, я не знаю, там собачники, кто, выливают эти помои, то ли собачьи, то ли еще какие-то, попадают на машины, попадают на людей. Я вот не представляю, что за зверье живет в этом подъезде. Представляете, там одни военные.
Военные люди суровые. Я не знаю, как прокомментировать вашу историю. Она выглядит довольно печально. Жалко и багиру. Отчасти жалко и военных, которые полагают, что кошка создает им определенные неудобства тем, что, видимо, размножается, а потом этих котят, они ходят куда-нибудь топить. Я не знаю, что они с ними делают, но правда. Добавить к этому что-то сложно, только остается подвести итоги голосования. 65% наших слушателей говорят «да». Так, даешь, ну, в смысле, каким-то образом регулировать эту сферу, да, и правильно, что сейчас сенаторы взялись за это дело. Ну, и, соответственно, 35% наших слушателей высказывают определенные опасения в связи с тем, что как только государство до чего-то добирается, тут же возникают дополнительные проблемы у граждан Российской Федерации, поскольку это будет сфера каким-то образом зарегулирована, не урегулирована, а зарегулирована, и это превратится в дополнительную головную боль, а никак не решит проблему. Так думает 35% наших слушателей. Так проголосовала наша аудитория. Кошка намного лучше в подвале, чем крыса, это Мартин Силин пишет. Ну и как же бесят такие люди, подкармливают всех, те гадят, везде воняет кошачьей мочой и прочее, пусть такие добрые люди себе берут домой, это пишет Макс. Это комментарии нашей аудитории, голосование нашей аудитории, да пойдемте уже дальше.
Отбой.
Напомню, что сегодня еще происходило. Гайзер у нас получил 11 лет, и там убрали статью «Организацию преступного сообщества». Захарченко получил 15 лет, 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, штрафу 117 миллионов рублей. Также он лишен звания полковника полиции, права занимать должности в правоохранительных органах. Я напомню, обвинение просило для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Но и ранее сообщалось, что Захарченко признан виновным во взяточничестве. По данным следствия, он получил 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Море» от ресторатора Медидуса. Захарченко, или Дуса, не знаю, Захарченко также инкриминировали получение от него же 800 тысяч долларов, однако суд оправдал его по этому эпизоду. Кроме того, подсудимый признан виновным по статье 294 «Воспрепятствование осуществления правосудию». Ну и те, кто забыл, 9 сентября еще 2016 года его задержали, и в ходе обысков по его делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей. Ну и дальше возникает вопрос, который мы очень часто задаем себе, когда слышим о подобных решениях суда. Но вот смотрите, мы представляем себя на месте полковника Захарченко, на месте человека, который заработал столько денег, что не знал, где их хранить. Мы, ну, в смысле, там, заработал, там, ну, преступным путем получил, наверное, да. Так вот, мы себя представляем на месте этого человека и пытаемся понять, а мы бы ради такого количества денег рискнули бы или нет? Но в итоге у нас был бы выбор. Ты рискуешь заработать 8 миллиардов рублей, а потом получить, например, 13 лет в колонии строгого режима, еще штраф 117 миллионов. Или не рискнул бы? Ну, то есть, его пример другим наука или нет? Мы себя ставим на место Захарченко, например, и вы бы рискнули. Или вы ставите себя на место Захарченко и понимаете прекрасно, что рано или поздно и за вами тоже пришли бы. И 13 лет колонии строгого режима этого не стоит. Ну, потому что он даже не успел потратить, например. Я не знаю, ну, правда. Здесь... Вот эта неотвратимость наказания, строгость наказания, все это тесно переплетается, и мы пытаемся понять, насколько подобные приговоры потом могут отвадить каких-нибудь там полковников, подполковников, генералов, чиновников или просто рядовых граждан от преступной деятельности. А? Можно? Можно несколько комментариев? 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир. Скажите, пожалуйста, а вот эти 8 миллиардов, они остались ему или пошли...
Нет, конечно, изъяли все, пересчитали каждую купюру.
А с чего же тогда он должен еще миллионы платить?
Ну, потому что вел противоправную деятельность.
Я понимаю. Да. Где же брать, если у него все забрали?
Будет отрабатывать, не знаю, лобзиком лес валить.
Ну, если забрали, то хорошо. Хватит 15 лет и 13 лет.
И да, 13, хватает, достаточно. Это того стоит, полагает 377-й. Ну, 13 лет строгого режима. А сколько у Захарченко осталось? Хватит на спокойно обеспеченную старость после отсидки или нет? Спрашивает Сергей Васильевич. Не знаю, там же постоянно какие-то находили активы, и которые пытался Захарченко припрятать, перепрятать, там кому-то переводил, там, на кого-то переоформлял. Но вроде как и находили все это, и отбирали. Ну, я не знаю, осталось там что-то ему или нет. В каком-то темном чулане, возможно, там он припрятал пару жалких миллиардов. А может быть и нет. Может быть, изъяли вообще все, отобрали даже больше, чем было. Ну, если учитывать еще штраф 117 миллионов. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, да, пожалуйста. Это долго слишком. Давайте тогда вас выслушаем. Секунду. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Вы знаете, лет 5 назад сюжет был о таможенниках, по-моему, Караулова. Там это самое, как говорили, 3-4 года работаешь, все, потом 2-3 года тебе дадут, отсидишь. То есть заранее уже планировалось все это. Ну и до конца жизни будешь кататься. Или вспомним 12 стульев, там сидел за всех Одесский какой-то, за всех жуликов он сидел, отсиживал. Так и вместо Захарченко, может, еще кого-нибудь посадят, а он отбудет в Израиле.
ЗИЦ, председатель ФУНД.
Да, так точно.
Ну, 13 лет строгого режима, еще раз. 13 лет строгача.
Не, мне интересно, ну неужели это все делал он один?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Да, конечно, нет. Но это же и не его деньги. Если грубо считать, то каждый день, 365 дней в году на протяжении 20 лет ему должны были заносить по 1 миллиону. Это нереально, пишет 247-й. Да кто-то еще считал же там от Рождества Христова, а что было бы, если бы там от Рождества Христова человек каждый день откладывал бы по 100 тысяч рублей, или каждый месяц, не помню, по 100 тысяч рублей. Но потом посчитали и пришли к выводу, что он бы даже столько не заработал. Ну, правда, это какие-то нереальные деньги, если пытаться это все примерить на себя. Ну, 8,5 миллиардов рублей. Ну, да. 7373-94,8, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, мое мнение, что, конечно, припрятано, выйдет через 13 лет, а может быть и пораньше, по условно-досрочному, и будет себе вполне прекрасно жить. Помните, несколько лет назад была такая Бахмина?
Да.
Слышно,
да,
сейчас,
да,
про нее что-нибудь? Я уверен, прекрасно живет где-нибудь на Лазурном берегу. А мы, вот давайте будем честны, прежде всего, сами с собой. Как бы мы поступили в этой ситуации? Я думаю, что как в известном анекдоте, когда все детки написали сочинение на тему, что бы я сделал, если бы был премьер-министром. Все написали разные сочинения, но почему-то заканчивались одной и той же фразой. Фиг бы вы меня потом нашли. Я думаю, что все бы мы так поступили.
То есть, взвешивая вот эти 8 миллиардов, 8,5 миллиардов и 13 лет колонии строгого режима, для вас вот эти 8 миллиардов, они перевешивают?
Понимаете, 8 миллиардов у него, конечно, изъяли, но что-то припрятано. И выйдет он, поверьте, не через 13 лет. Ну
мы так легко рассуждаем, каждое лето это маленькая жизнь, а здесь хорошо 7, 10 лет, если он сидит, если ему дадут
жить. Ну, я думаю, что половинку где-нибудь вот так вот. Потом сидеть он будет, конечно, в красной зоне, а не со всеми уголовниками на обычных правах. Так что все там нормально будет.
Спасибо, спасибо. Это вот, да, рассуждение. Голосование можно? Коротко, прям совсем. Ну, 13 лет перевешивают. Ну, то есть, вы полагаете, что это его пример другим наука. Ну, то есть, даже если у тебя есть 8 миллиардов, то не шанс, что ты откупишься. Его пример другим наука – это абсолютно справедливое наказание, и вот оно перевешивает возможность многомиллиардных хищений, 134, 21, 35. Нет, если бы у вас была возможность прикарманить эти там 8 миллиардов, вы надеялись бы, что вас не возьмут. Соответственно, они перевешивают. Это 134, 21, 36. Строгость наказания перевешивает, 134, 21, 35. Нет, деньги перевешивают. Ну вот вы ставите себя на место Захарченко и говорите, нет, деньги перевешивают, 134, 21, 36. Все, голосование началось. Ну и еще один звонок успею. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да, Борис.
В случае с Захарченко видится, что он, конечно, не самостоятельный игрок.
Да, на эту тему довольно много было рассуждений, что это, скорее всего, общак. Да, да, да.
Такие деньги, да, нет смысла держать просто дома. Это было что-то, что... Ну, чей-то инструмент. И, конечно, во все это ввязываясь, никак он не представлял, что он сядет, даже насколько-то не говоришь о 13 годах. Это так случилось. В игре более крупных игроков он оказался вот такой разменной фигуркой. Поэтому так ставить вопрос, вот, что стоит это вот этих миллиардов или не стоит...
Можно иначе сформулировать. Можно иначе. Ну, хорошо, это не стоит 8 миллиардов. Может быть, это стоит 1 миллиарда, который там, я не знаю, была ли у него доля из этой суммы или нет. Но гарантии нет никакой. Какими бы суммами...
Гарантии нет никакой. И доля его была такая, что он готов был идти на риск. Собственно говоря, и шел на него. И оказался вот в этой ситуации. А мог не оказаться.
Резюме. Да, конечно, да. Резюме.
Десятки других полковников с удовольствием встают на похожее место. Вот. Над ними есть более серьезные игроки. И они очень хорошо себя чувствуют. И дают пример следующим поколениям таких полковников.
Ну, полковник Захарченко тоже дает определенный пример. Ну и риск стоит того, ваше резюме, или нет?
Для них обязательно стоит, потому что, ну, это такой тип людей. Вот. Мы с вами, я думаю, почему-то не стали бы ввязываться в подобные вещи. Поэтому для нас этот риск не стоит. А для них стоит. И единственный Захарченко никоим образом не портит статистику для десятков других полковников.
Спасибо, принимается. Остановлю голосование. Риск не стоит того, 35%, риск стоит того, 65% наших слушателей за это проголосовали. С вами «Отбой» сегодня провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.